люди – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мы до сих пор спорим о Достоевском? Почему писатель до сих пор у некоторых вызывает неприязнь и даже ненависть? В чем секрет мистической притягательности его романа «Братья Карамазовы»? Какое влияние роман оказал на писателей и почему к нему обращаются современные интеллектуалы? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях Дмитрий Левочский. Дима, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте всем!
Да, сегодня, друзья, как вы понимаете, мы уже выходим удаленно, и поэтому вы видите самый разный бэкграунд у Димы и у меня. Там нету значков Теос, поэтому сразу прошу прощения за, может быть, какие-то технические накладки, но, надеюсь, все пройдет и без них. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем шорт-лист. А что у нас шорт-лист сегодня? Сегодня Федор Михайлович Достоевский, наш самый главный шорт-лист. Вы, конечно же, дорогие друзья, присоединяйтесь. Дело в том, что этот эфир был, собственно говоря, скажем, инициирован вами. Мы говорили где-то месяц назад о повестях Льва Николаевича Толстого, о взглядах позднего Толстого, и, собственно, вы заказали эту передачу о Достоевском, и мы решили удовлетворить ваши заявки. Сегодня поговорим о Достоевском. Дело в том, что мы с Димой долго разговаривали о том, ну, о чем же все-таки, о чем говорить о Достоевском, что взять из его творчества, были разные у нас метания. В конце концов, мы решили поговорить о самом главном романе Достоевского, «Магнум опус» Федора Михайловича, это, конечно же, «Братья Карамазовы», и, конечно, мы поговорим отдельно о про легенду, поэме Ивана Карамазова «Легенда о великом инквизиторе». Мне кажется, для эфира это даже, о Достоевском даже многовато. Вы, конечно же, присоединяйтесь к нам, пишите, любите или не любите Достоевского, что из творчества Федора Михайловича вам близко, что интересно, а может быть, что неинтересно и чем он вас раздражает, потому что на самом деле мы решили запустить опрос перед эфиром, и довольно активно наши пользователи и читатели, слушатели и зрители нашей передачи поучаствовали в опросе. Интересный даже получился довольно-таки выборка. Самое интересное, что в этом опросе мы как раз опрос состоял Толстой или Достоевский. Большинство выбрало Достоевского Федора Михайловича.
Удивительно.
Да, меньшинство Льва Николаевича Толстого. Как-то интересно. И такая разумная часть, придерживающаяся срединного пути, выбрала опцию, а зачем вообще выбирать между Толстым и Достоевским? И действительно,
зачем выбирать между Толстым и Достоевским, когда есть Чехов?
Когда есть Чехов. Что, хорошо. Да. Я так понимаю, следующий эфир будет о Чехове. Очень-очень интересно. Может быть, действительно, мы поговорим о Чехове. Да, друзья, напишите, пожалуйста, хотите ли вы, например, чтобы мы сделали эфир о Чехове. Может быть, там какие-то мифы мы найдем про грустного Чехова или депрессивного Чехова, или, наоборот, слишком радостного Чехова, беззаботного Чехова. Давайте можем поговорить об этом. Итак, скажи-ка, Дима, какие у тебя личные отношения с Достоевским? Нравится, не нравится и почему?
У меня долгие очень отношения с Достоевским. Я, на самом деле, готовясь к передаче, вспоминал вот эту длительную историю моих взаимоотношений с Федором Михайловичем. Она, понятное дело, началась, как и у всех участников школьной программы России через школьные классы. Началась она традиционно с «Преступления и наказания». Вот. И сначала я могу сказать, что Достоевский мне очень понравился. Мне как подростку, как такому достаточно бунтующему молодому человеку, потому что я придерживался таких достаточно радикальных взглядов. А вот этот надрыв и радикализм утверждений Достоевского, в частности его героев, не скажу самого Достоевского, но героев, мне очень хорошо, что называется, зашли, и я получил громадное удовольствие, прочитав «Преступление и наказание». И вот сейчас, вот вспоминая это, я на самом деле удивляюсь очень сильно, потому что, перечитывая «Братьев Карамазовых», перечитывая «Преступление и наказание», перечитывая «Записки из подполья», я убедился, что читать Достоевского в таком достаточно уже сознательном возрасте, это труд тяжелый, такой достаточно не всегда приятный, не всегда благодарный вот, по отношению к самому к себе. И поэтому действительно вот это вот изменение отношения к Достоевскому очень интересно прослеживать. Я люблю перечитывать Достоевского, я люблю «Братьев Карамазовых», чего там говорить, я хорошо очень отношусь к этому роману. С течением лет, конечно, всплывают некоторые претензии к Достоевскому как к автору, но в целом, в общем, отношение, конечно, скорее положительное, чем отрицательное. И даже сейчас, будучи уже взрослым человеком, делая выбор между Толстым и Достоевским, наверное, все-таки, ну, конечно, вот этот вот черно-белый максимализм уже немножечко остался в прошлом, но, наверное, все-таки чаша весов больше склоняется плюс-минус к Достоевскому, чем к Толстому. Вот, поэтому скорее да, чем скорее люблю, чем не люблю. Вот. Но надрыв и эмоциональность, конечно, немножечко уже не те, что раньше.
Ну, ты знаешь, я такой true фанат Достоевского, я его полюбил, естественно, в школе. Вообще, мне очень удивительно, как в школе можно полюбить Достоевского, потому что, перечитывая, то есть у меня Достоевский был в трех этапах, да, и, друзья, вы тоже, пожалуйста, присоединяйтесь, напишите, любите, не любите, и когда вообще полюбили Достоевского и полюбили вообще. И, ну, первый подростковый, то есть это Раскольников. Я, кстати, участвовал, мы ставили в школе «Суд над Раскольниковым». Я играл Раскольникова и сыграл плохо.
Я тебе скажу больше. Мой первый сетевой ник — Раскольников. Вот у меня длительное время был живой журнал, и я там числился как Раскольников. Вот, и позже в интернете тоже это появилось, поэтому Раскольникова я полюбил сразу. Не влюбиться в героя, в этого, конечно, невозможно. Это постоянно ищущий, эмоциональный, брутальный, да, человек. Действительно, это было в детстве очень так притягательно и приятно.
Ничего себе брутального ты нашел. Не удивил, что я тебе могу сказать. Вот то, что ты сказал, что ты очень любил Раскольникова, не удивил, и про них тоже не удивил. У меня вообще как бы от тебя как раз такой образ такого радикально настроенного читателя. Я больше полюбил Достоевского в армии. В армии делать было нечего. И, ну, представь себе, ты приходишь в армейскую библиотеку, что там? Там детективов нет, фантастики там нет. То есть они разобраны офицерами и старослужащими. А пожалуйста, классику, да ну, хоть все собрать, сочинить с собой, бери.
Кому она нужна, кто ее читает, да.
Вот именно. И я перечитал там в нарядах, а как ты понимаешь, там их огромное количество было. Uh-huh. Я перечитал там все, и там Толстого читал, и Достоевского, и Чехова, и Гюго. Например, ну, мне очень зашел «Отверженные», роман Гюго. А Гюго — это тот писатель, который постоянно перекликается с Достоевским.
Как ты понимаешь, да.
То есть это такие два писателя. Поэтому и потом, естественно, вот Достоевский пришел в зрелом возрасте, когда я его перечитывал. Я не могу понять. Я, видимо, такой... у меня такая оптика уже настроена на Федора Михайловича, потому что я не могу понять, что сложного в Достоевском, в его чтении, да, потому что я очень быстро вхожу в его романы. Например, «Бесы» я перечитал буквально за неделю, там, запоем просто. Но я понимаю, что это вот моя личная оптика. Да? Вот скажи мне, как ты считаешь, почему Достоевский до сих пор вызывает такую бурную реакцию, бурные эмоции? Почему мы так жарко о нем спорим? И почему есть люди, например, прям отвергающие, ненавидящие Достоевского? По крайней мере, он вызывает очень много отрицательных эмоций.
Знаешь, я вот думал, кстати говоря, как вот можно определить, каким термином можно определить Достоевского в современном мире, в современной литературе. И недавно я зачем-то пересматривал некоторое кино Балабанова, вот, и там есть такая фраза «хватит играть Достоевского», что-то вроде этого, вот, и причем она была сказана англичанину, вот, и, ну, конечно, всем известно о невероятной популярности Достоевского на Западе, о невероятной популярности Достоевского на Востоке, в Японии, опять-таки, да, по аналогии с Толстым, вот, и сейчас есть такой термин популярный в интернете, он называется «миментичность», вот, возможно, слушатели его знают, вот, то есть некий набор каких-то условно простых и не очень простых штампов, которые очень хорошо ложатся на широкие массы. И вот мне кажется, Достоевский в этом плане, он очень миментичен. Вот это вот такое широкое эмоциональное действие на слои населения. Я вот вычитал термин очень интересный, о нем психологический Голливуд. Да, вот такой аттракцион эмоций, аттракцион духовных откровений невероятно глубоких. По сравнению, кстати говоря, с тем же Толстым, потому что у Толстого, на мой взгляд, все-таки этого нет. Толстой скорее такой наставник, да, такой проводник, а Достоевский — это вот именно такой, скажем так, дверь в такой некий хаос, да, эмоциональный, если можно так сказать. Эстетика страдания, эстетика морального падения, если можно так сказать. Да, вот это величие участи, о котором тоже говорится, смерти. Ну, если мы вспомним ту же популярность Японии, да, вот эти вот самурайские традиции с постоянной готовностью к смерти, эстетика человеческого достоинства, страданий и всего остального, и этого у Достоевского очень много. Поэтому, мне кажется, Достоевского сложно не услышать, да, то есть невозможно не реагировать на этот надрыв, на это в некотором плане даже юродство, может быть, да, ну, невозможно на это не реагировать, невозможно на это не смотреть. Поэтому популярность Достоевский таким образом себе уже обеспечил. Вот. Дальше уже идет, соответственно, взгляд на его воззрение, да, на его философию, потому что Достоевский, конечно же, философ. Мне кажется, это все-таки на первом месте у него, нежели вот именно писательский труд. Поэтому глубина откровений — это действительно, прошу прощения, очень глубока, да, за тавтологию. Но, тем не менее, это так. Вот. Достоевский очень сильный писатель, очень... Мощный — это, наверное, какое-то не то слово, но вот именно сильный, сильно действующий, скажем так. Это сильно действующая литература, цепляющая литература. Непростая, то есть это не легкое чтение на ночь, да. Ну, я не знаю, можно ли читать «Униженных и оскорбленных» или «Преступление и наказание» на ночь, или для того, чтобы расслабиться, или для того, чтобы как-то скоротать время, хотя ты говоришь, вот, что в «Нарядах» читал. Но для меня это, ну, некий такой опыт психологический в любом случае, но интересный опыт, интересный, без сомнения.
Достоевский очень хорошо заходит ночью, я тебе хочу сказать. В «Нарядах» особенно, потому что, когда ты читаешь его, ну, представь себе, слышишь храп своих сослуживцев совсем рядом, взлеточка такая, еле освещенная дежурными огнями, у тебя лампа горит, ну, просто романтика, и сейчас тебе кажется, что... Знаешь, был такой случай совершенно замечательный, совершенно анекдотичный, да? То есть, представь себе «Наряд», я читаю «Преступление и наказание», тут я, значит, добираюсь, да, вот не поверишь, добираюсь до буквально кульминации, значит, Раскольников убивает старуху, конечно, какая она там старуха, там 47 лет ей было, что ли?
47 лет, да. Женщина лет. Даже не пожилая женщина, да.
Вот, и, собственно, я скоро приближаюсь к ее возрасту, да, и, ну, вся кульминация, и тут двери закрыты, и тут в подразделение такой, знаешь, стук в двери, а это пришел... Значит, это пришел к дежурной по дивизии проверять, значит, наряды, ротные наряды. Я просто, ну, честно говоря, ну, чуть не испачкал я себе, в общем-то, одежду, да, потому что действительно такой какой-то был резонанс интересный.
Но это, самом... Да, я тоже хотел обратить на это внимание, потому что в отличие, например, от того же Толстого, Достоевский — это всегда... острый сюжет, это всегда напряжение, ну, потому что можно ли сказать, что «Война и мир» — это остросюжетный роман? Наверное, все-таки не очень. Вот. А «Преступление и наказание» братья Карамазовы — это всегда острый, очень острый конфликт, напряжение, смешение стилей, смешение жанров и, ко всему прочему, еще и духовные откровения там, на каждой странице. Вот. Ну и на фоне всего этого эмоциональный надрыв, слезы, кровь и все очень напряженный и мощный. Поэтому, конечно, заходит очень хорошо. Вот. Но я к тому, что если хочешь заснуть, да, если хочешь как-то себя убаюкать, вот я недавно слушал лекцию Дмитрия Львовича Быкова об «Обломове», роман Гончарова, о том, что вот это такой психоактивный роман, усыпляющий роман, да, и сам язык его так убаюкивает, укачивает. Вот. А здесь все очень так нервно, дергано от ситуации к ситуации, от сцены к сцене, поэтому это интересно, да. Действительно, аттракцион, действительно, американские горки, взлет-падение.
Если хочешь заснуть, читайте Тургенева, особенно «Записки охотника».
О, вот да. Там, да. О, да.
Можно, да. Можно всхрапнуть, да. И очень интересно, что как Толстой говорил о Тургеневе и о Достоевском. Тургенев его ввел, в общем-то, в литературный мир, да, русский литературный жизнь, литературный мир там и так далее. Он начал публиковаться благодаря Тургеневу, и он как раз говорил о том, что вот Достоевский мыслитель, но писать он не умеет вообще. Вот как бы ему есть что сказать, но вот писать как бы не умеет. Он говорит, а с Тургеневым ровно наоборот. Вот как бы писать он умеет, но ему нечего сказать, да. В этом как раз такая забавная риторика. Ну и на самом деле мне кажется, что во многом отношение к Достоевскому сегодня формирует вот это вот отношение Толстого, что, мол, Достоевский плохой писатель, не умел писать, поэтому за Толстым там, в общем-то, ему вторят многие-многие сегодня интеллектуалы, которые, ну, не знаю, хотят ли они выделиться. В основном им не нравится Достоевский как личность, то есть как такая личность публицист, да, нежели как писатель, потому что писатель, он, конечно, непростой. Но если ты, например, что значит, если ты понял ключ Достоевского, то он начинает раскрываться для тебя, как, знаешь, как загадочный пазл, ты просто погружаешься в его мир. Поэтому, мне кажется, это очень здорово. Я предлагаю, знаешь, вот поговорить как раз, начать разговор уже о братьях Карамазовых, потому что разговор большой, и времени у нас не так много. Друзья, тоже подключайтесь. Скажите, читали ли вы «Братья Карамазовы»? Нет. Если не читали, то вот, может быть, что вас останавливает? Если читали, то как у вас, какие ощущения от этого романа? Итак, «Магнум опус» Достоевского, главный роман, которым он готовился, по сути, всю жизнь. Все идеи, которые он, скажем, описывает, которые он притворяет в своих предыдущих произведениях, он же здесь развивает, и они достигают апогея. Итак, когда Достоевский задумал этот роман, и почему он для него был так важен, как ты думаешь?
Ну, ты правильно сказал, действительно, что это такая квинтэссенция вообще всех идей Достоевского, которые кочуют в него, у него от произведения к произведению, но кроме этого, это еще и квинтэссенция всей его жизни, всей его биографии, в том числе и трагического перелома в его жизни, когда он был осужден и приговорен к смерти. Вот. Можно долго вспоминать события в жизни Достоевского, которые притворили этот роман, который его создали. Так, например, можно вспомнить его в 50-х годах, когда на каторге он встретился с человеком Дмитрием Линским, да, который был осужден за отцеубийство и излагал его историю в «Записках из мертвого дома», как раз если мы сегодня к этому перейдем, потому что тоже два слова хотел об этой книге сказать. Вот, и, собственно, он служил прообразом Дмитрия Карамазова. Мы можем вспомнить, например, и вот этот вот мотив перерождения его, да, который, конечно же, произошел после ссылки, после каторги, когда внезапно он превратился в невероятно набожного, да, невероятно преданного вере человека, да, и действительно очень много в его жизни поменялось, очень много стало радикально другим. Вот. Мы можем вспомнить и, конечно, историю его разгулов, загулов, его игромании, да, его болезни, вот, которая произошла в Петербурге после того, как он туда переехал. Вот, поэтому я бы сказал, что «Братья Карамазовы» — это, ну, фактически, практически, да, практически автобиографический роман, который писался всю его жизнь, который создавался всю его жизнь, и сама личность, и сами философские воззрения Достоевского создавали этот роман, да. И в конце концов, в конце жизни, в самом конце его жизни этот роман был дописан, и действительно он явился такой вот, ну что называется, описанием Достоевского, да, его жизненным символом, да, знаменем, с которым он фактически сквозь всю жизнь прошел. Потому что отсылок огромное количество, да, историй огромное количество, которые также в биографии Достоевского встречались. Вот. Ну вот ты упомянул, в частности, Гюго, да, в «Отверженных», и вот этот вот мотив восстановление погибшего человека, возрождение, которое, кстати говоря, и в «Преступлении и наказании», конечно, не так подробно, но тем не менее описывается. Вот. И, соответственно, идея экзистенционализма, все это тоже включено. Бесконечно глубокий, такой действительно фрактальный роман, очень-очень много времени требующий для его обсуждения. Вот. Поэтому я бы, повторюсь, я бы сказал, что он писался всю жизнь. Ну, конечно, если говорить о да, о его написании.
Да, на самом деле, конечно же, есть датировка, и роман он, в общем-то, пишет уже после того, как умирает его трехлетний сын Алеша, и именно да. поэтому появляется Алеша Карамазов, да, он дарит имя своего умершего сына главному положительному герою, условно положительному, потому что мы прекрасно понимаем, у Достоевского нет положительных героев, несмотря на то, что князь Мышкин — это такой абсолютно положительный персонаж, да, для Достоевского он его так задумал, как и Алеша Карамазов. Мы прекрасно понимаем, что у Достоевского не бывает таких вот модально положительных героев, то есть вот абсолютно положительных героев, потому что мы видим и кризис веры Алеши Карамазова, вообще очень странное поведение Алеши Карамазова, фактически на грани падения, да, и при этом в конце концов Алеша как-то выруливает из этого, как выруливает, понятно, почему это все происходит, да, и здесь важно, да, он едет, кстати сказать, с Соловьем, с Иосифом Соловьем, Александра да. Анна Григорьевна Достоевская, значит, просит Соловьева свозить ее мужа в Оптину пустынь, он едет в Оптину пустынь и посещает там знаменитого Амвросия, Амвросия Оптинского. Его посещал и Толстой, вот они все равно пересекались, все равно пересекаются, да. Если про Толстого он говорит, что это вот, в общем-то, у него он в гордыне находится, то... Значит, про Достоевского очень, очень интересно. Он говорит, что а вот, ну, у этого как раз, у этого все будет хорошо, этот кается, да? То есть вот все равно сравнение.
Ну, насколько я знаю, Достоевский же формировал вполне внятную и отчетливую идею противопоставления Толстому. Вот, и такого некого антагонизма в любом случае это
вот
было.
Ты знаешь, очень, да. Я все-таки с этим антагонизмом, да, но, во-первых, конечно же, он интересовался, он разговаривал, у Толстого, например, была сестра, единственная сестра, она стала монахиней православной, да, Достоевский интересовался, когда он просил, в общем-то, читать, что, во что верит Толстой, он там в воспоминаниях, да, есть, он говорит, все не то, не то. Вот вроде бы заходит правильно, а выводы не те делает, да, с одной стороны. С другой стороны, Достоевский ведь братья Карамазовы пишет как, по сути, ну, скажем, как ответ Толстому на «Войну и мир» Толстого, да?
Да, то есть, да.
Он очень любил «Войну и мир», и он очень любил Анну Каренину. Он считал, что, например, Анну Каренину это он назвал самым там, выдающимся русским романом, да, написанным, да, в России в то время. И он задумывает братьев Карамазовых как историю русской души, да, как историю русской человека, эпос, духовный эпос русского человека. Да? То есть он задумывает «Войну и мир» для, ну, как бы о русской душе. Да? Поэтому действительно, перекличка всегда, да, они кардинально противоположны в своих взглядах, но при этом, как ты помнишь, в письме Страхову в ответ на его жуткое и поганое письмо, в общем, Страхов вообще был не очень приятным человеком, там мало приятных людей было в жизни, вот, он пишет о том, как близок Достоевский, и он даже приводит такие слова, Толстой говорит, меня словно корни подрубили, земля пошаталась, оснований нету, умер самый близкий мне человек, это пишет Толстой, который, в общем, как ты понимаешь, не очень любил похвалы раздавать, особенно своим современникам, поэтому, наверное, да, отчасти он... как бы дискутирую с Толстым, но все-таки, все-таки «Братья Карамазовы» — это абсолютно самостоятельное произведение. Не попытка, да, вступить в литературный спор. Да, это было бы слишком мелко
для конечно, самого нет, конечно, нет. Да. Вот, конечно. И тем более здесь же не только Толстой. Вот ты упомянул Соловьева. Можно еще, конечно, вспомнить о Федорове, о философии общего дела.
Конечно,
вот,
конечно.
О том, что, да, вот эта вот идея бесклассового общества, объединения, преображения мира, всеобщее воскресение и так далее. Вот. Это тоже Достоевским было воспринято с восторгом, конечно, и в частности, вот в «Великом инквизиторе» очень хорошо было показано, да, вот эта вот модель, некая модель перерождения, возрождения человечества. Вот, ну, нельзя не говорить, конечно, о Толстом, нельзя постоянно не оглядываться на толстовство, да, на тоже вот эту вот некую такую полемику с церковью, да, которая тоже в «Великом инквизиторе», конечно, есть, вот, на критику христианства классического, канонического, вот, и, конечно, все это тоже было не Толстым единым, конечно, вот, и не единым, не Федором, не Соловьевым. Очень много источников очень много корней у братьев Карамазовых. Вот. Конечно, очень сложная книга. Чего там говорить.
Да. Ну, да, и композиция романа довольно сложная, да, потому что внутри романа существует несколько произведений, да, самостоятельных. Понятно, что так называемое псевдожитие старца Зосимы, который пишет Алеша Карамазов, записывает, да, это же псевдожитие, и мы понимаем, что там есть свой стиль, свой язык и вообще свои жанровые особенности. Да. И, естественно, это поэма «Легенда о Великом Инквизиторе», мы сейчас к ней, конечно же, придем. Это, конечно же, сам язык, и мы прекрасно понимаем, что вот в чем кардинальное отличие Толстого от Достоевского очень простое. Да? У Толстого всегда есть носитель, конкретный носитель идей Толстого, персонаж. Да? Если это, значит, Анна Каренина, то это Левин или Левин, как толстоведы его любят называть. Да? Если в «Войне и мире» это Пьер Безухов, да, соответственно, в «Крейсеровой сонате» это Постышев и так далее. Да? Там «Отец Сергий» — это отец Сергий, собственно. То у Достоевского это не так. Да? Его мысли, идеи и мысли Достоевского, они, собственно, разлиты по всем героям, и таким образом он так достигает такой эффекта полифонии. То есть герои говорят друг с другом, и это все превращается в единое какое-то идейное такое ментальное поле в Достоевского. И это очень интересно.
Я же не могу сказать, вот, что вообще некое выражение, да, словесное выражение основного месседжа Достоевского, да, основной его идеи. Вот. Ну, если взять, например, то же самое «Преступление и наказание», да, вот кого можно назвать выразителем идеи Достоевского, да, его философии, да, или братья Карамазовых, да, кто это Алеша, кто это, может быть, Иван, да, вот его это философская утопия, вот, или, может быть, даже Дмитрий, да, вот эта широта, близость к земле и так далее. Вот, мне кажется, что, ну, раз уж мы заговорили о Великом Инквизиторе, идеи Достоевского, да, месседж Достоевского максимально концентрированно выражается вот в «Последнем поцелуе», вот, да, которым, собственно, эта легенда и кончается. То есть это не мысль, это не идея, это чувство, это выражение некое. Вот, но это, конечно, уже...
Ну да, это поступок. Да, да. Вообще христианство для Достоевского — это поступок. Это именно поэтому появляется... Очень интересно, ведь... Интересно, если уж ты коснулся преступления и наказания, то в преступлении и наказании, если ты помнишь, Сонечка Мармеладова, когда она попадает на каторгу, ей вслед за Раскольниковым, да. Да, как не относится к каторжане? Они ее называют матушкой, они снимают шапки, кланяются ей. А ведь на самом деле у Сонечки Мармеладова, как это парадоксально, был реальный прототип, который ни разу не была публичной женщиной, да, это была Екатерина Трубецкая, которые также воспринимали, понятно, что декабристы очень сильно повлияли на Достоевского и на Толстого, в том числе, в общем-то, «Война и мир», и благодаря декабристам-то и появился, потому что он отматывал, а как декабристы вообще сформировались, поэтому он пришел к войне 1812 года. Вот у Достоевского как раз это есть, у него все это настолько разлито, настолько концентрировано, и поэтому, например, Митя Карамазов как раз Достоевскому ближе всего Митя Карамазов с его бунтом, с его вот, да, кто значит, там победил, или кто кому из братьев симпатизирует Достоевский, да, очень сложно сказать. Да? Вот, кстати, если уж мы о братьях начали говорить, давай-ка, а в чем основной конфликт этого романа?
Ну, знаешь, это вопросы серии «О чем этот роман?» Вот, ни в коем случае.
Я хотел обойти этот вопрос.
Да. Вот, ну, потому что что такое конфликт, да, некое противопоставление, допустим, если мы того же Тургенева вспомним, отцы и дети, да, или добро со злом, если уж говорить совсем каким-то простым языком. Поскольку ответить на этот вопрос, на мой взгляд, правильно невозможно, я отвечу, может быть, примитивно, как я отвечаю для себя. Это конфликт веры и неверия. Это конфликт Бога и безбожия. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Хотя, конечно, речь идет в романе скорее не о конфликте, а о попытки некого единства, да, о слиянии вот этой карамазовской силы в некую одну концепцию, да, которая потом, соответственно, показывает свою жизнеспособность, да, ну и в процессе романа тоже. Вот. Но если говорить о какой-то простой и близкой мне идее, это скорее вера и неверие, что, кстати говоря, воплощается очень хорошо в как раз в легенде о Великом Инквизиторе, да, и в диалоге Ивана и Алёши, да, и, в общем-то, их отличие вполне понятно, да, Иван не любит Бога, да, он любит вот эту обиду, да, вот эту желчь, вот этот постоянный бунт против существующего порядка вещей, в частности, в вере, в религии. Я не буду говорить ему, да, ей гряди, да, я не буду говорить ему, что приветствую тебя, потому что я не могу смотреть на то, как жертва обнимается с палачом, я не могу смотреть, как мать растерзанного мальчика обнимается с его палачом, это отвратительно, и я не хочу к этому не иметь ничего общего. Вот. Ну и, соответственно, точка зрения Алёши, да, который говорит, что который говорит о всепрощении, о вере, о принятии и обо всем остальном. И мне кажется, что и легенда о Великом Инквизиторе, и вот этот диалог, который, в общем-то, ну, видно, что он выдается из общего тела романа, да, он выходит как-то вот за его основное тело, да, за его грани, да, и представляет себя такой вот открытый философский диспут. Вот он, пожалуй, является ключевым. Да, это действительно попытка вот в этом карамазовском хаосе, да, вот в этой силе отыскать Бога и ответить, собственно, на главный вопрос, который в исступлении задает Иван нечистому духу. Есть Бог или нет? Есть или нет? И тот ему отвечает, не знаю. Да, и это, конечно, очень здорово.
Да. Ну, здесь, да, действительно, может быть, немножко фабула, да, романа. Роман крутится вокруг убийства Федора Павловича
Карамазова. Да, да, кое-кто считает, что это детектив, да.
Ну, вообще, Набоков, чтобы, значит, который не любил ни Толстого, ни Достоевского, начиная лекцию о Толстом и Достоевском, он все время говорил, давайте договоримся, это детектив, то есть это вот, ну, для Набокова все, ну, это как бы, ну, тут говорить не о чем, это попса, да, там. Вот, значит, но, конечно же, под детективом мы прекрасно понимаем, что вот эта напряженность детектива, а ведь это и судебная драма, например, да, последние главы романа — это дуэль между прокурором и адвокатом, да, и где все обнажается, например, где обнажается так, невеста Мити Карамазова, да, Катерина Ивановна, и здесь... Очень важно тоже это становится.
Да. Я тебя, кстати, перебью. Помимо же вопроса Толстой или Достоевский, вот, если выбран Достоевский, есть второй самый главный вопрос. А как ты считаешь, кто убил отца, да, Федора? Вот, и тоже это такой определяющий. Вот как ты считаешь, например? Мне просто интересно было очень твое, да, твое видение.
Да.
Потому что мы же этого не видим. Это же... Убийство Федора скрыто, да, вот действительно. И есть неопровержимые факты, да, есть свидетельские показания, но тем не менее каждый отвечает на этот вопрос по-своему. И фактически это определяет отношение читателя к героям романа.
Да, то здесь мы видим, смотри, я прежде чем ответить на твой вопрос, значит, немножко просто про братьев и Федор Павлович. Федор Павлович, который несколько раз, собственно, женился, и, соответственно, это блудник. Не зря там есть глава, называется «Сладострастники».
Сладострастники, да.
Все Карамазовы, они сладострастники. Главное искушение ведь Алёша оказывается... тоже связанное с женщиной. И именно потому, что она не пытается его соблазнить, да, он и выстаивает это искушение, по сути. Да, его Бог от этого спасает Алёшу. Да. И три брата, Митя Карамазов, такой вот абсолютно, это вот, собственно, от первой жены Федора Павловича, появляется он такой офицер, гуляка, мод, да, такой вот абсолютный, такой жестокий иногда, да, он избивает, унижает Снегирёва и в общем, посланца своего отца, да, такого посланника своего отца, и тем самым в общем, очень, ну, затрагивает ее семью, его мальчика. Дети — это очень важный момент ну, значит, в романе. Есть Иван такой, собственно, это такой интеллектуал, ну вот отдельно, он постоянно находится в поиске, постоянно находится в какой-то интеллектуальном противостоянии всем, да. Есть Алеша, это такой, ну, человек, который идет по духовному пути, да, он не любит зла, но он очень крайний, то есть ему надо, если верить, то на 100%. Если чуть-чуть сомнения, то он может совершенно разувериться. И об этом пишет, например, там, Достоевский сам в прологе о братьях, да.
Но мы можем вспомнить, как он легко поддается искушениям, да, когда Иван рассказывает ему притчу о растерзанном ребенке, да, он сразу говорит, что когда он Когда он легко соглашается на водку, да, после того, как в ужасе бежит, да, от пропахшего старца, вот, конечно, видно, что да. Что Алеша совсем не свят, скажем так.
А есть, собственно, Смердяков. Это, значит, небрачный сын, четвертый Карамазова. По сути, смотри, у меня есть своя идея об этих братьях. Я вообще считаю, что, по сути, эти три брата это не три отдельных личности, конечно, это три отдельных личности в романе, все правильно, да, но я считаю, что это один человек, это три ипостаси человеческой души.
Игорь?
Это как раз вот душа, вот эта вот широта, значит, это как раз по сути. Вот, а, соответственно, Смердяков — это грех этой души, по сути. И поэтому, когда мы говорим, кто убил братьев, кто убил Федора Павловича, по сути, значит, убивает не просто Смердяков, да, как в конце мы видим, да, сам Смердяков об этом
и убивает говорит. Себя, кстати говоря, что тоже...
Да, и убивает себя, потому что удивляется, что Иван-то не хотел убивать отца, как хотел. Иван хотел, чтобы это сделал Митя, да, он его постоянно провоцирует к этому. На самом деле все три брата, по сути, виновны в смерти Федора Павловича. По сути, все три брата участвуют. И просто Митя это берет на себя, потому что он хотел его убить. Он в этом признается. Поэтому, мне кажется, так.
Да, я с тобой согласен. Согласен с тобой полностью. Действительно, во-первых, здесь вот опять этот парадокс, который встречается в «Преступлении и наказании», да? Потому что я очень хорошо вижу параллель между старухой и Федором Павловичем. Да? Действительно, очень, очень похоже. Старуха отвратительна, старуха подла, да, она действительно невыносима. Старуху очень хочется убить, старуху убивать нельзя. Вот. То же самое с Федором Павловичем. Федор Павлович – сладострастник, развратник, пьяница, абсолютно конченый человек. Вот. Убивать его нельзя. Да? Убийца Федора Павловича – преступник. Вот. Его надо судить, и здесь сомнений ни у кого не возникает. Да? Потому что, ну, в общем-то, при мысли о том, кто убил Федора Павловича, первая мысль, которая возникает лично у меня, Федор Павлович сам давно просит этого, если честно. Потому что тот образ жизни, как он ведет, вот диалог за рюмочкой, когда он в пьяном вот этом угаре спрашивает, ну что, есть Бог или нет вот, у своих сыновей, вот. Это, ну, раздражает. Видно, что человек, подобно Понтию Пилату, да, не ждет ответа на свой вопрос. Он давно уже для себя все решил, он давно уже потерял всякую совесть, и все с ним на самом деле понятно. Но, тем не менее, убийство его является преступлением. Вот. Но есть также теория еще о том, что вот фрейдистская как раз теория о ненависти к своему создателю, да, вот как раз, если мы говорим о Смердякове, как об убийце, который убил Федора Павловича из чувства мести, да, из чувства ненависти к собственному существованию, да, к собственному положению лакея. Вот, кстати говоря, тема лакейства – это тоже такая достаточно... И тема вот, черта, которая появляется в диалоге с Иваном, и образ черта, является ли он образом Смердякова, тоже лакеем, да, дураком, как он его называет. Уже, конечно, отдельный разговор. Вот. Но я согласен, действительно, да, что все трое виновны, да, все трое действительно являются это некое такое триединство русской души, русского характера, вот, и все трое убили. Вот.
Да, и Смердяков просто является воплощением греха троих братьев, да, вот русской души. У нас не так много времени осталось, а все-таки мы должны затронуть легенду о Великом Инквизиторе. Итак, Иван, самое главное, кульминация романа — это про и контра, да, за и против часть, где встречаются братья Алеша и Иван Карамазов. Они впервые говорят так откровенно друг с другом. И Иван очень откровенничает с Алешей. Дальше у них уже фактически диалога в романе нет. Иван постоянно избегает Алешу. Потом, соответственно, безумие Ивана — это тоже разум, лишенный Бога. Это всегда болезнь у Достоевского, и поэтому беседа с бесом, а бес ведь очень и очень живой, да, то есть он рассказывает про то, что его два раза он прививался от оспы, да, и у него болит, да, там, поясница.
Ревматизм.
То есть Достоевский как раз показывает, что бес вполне реален, он плотской, да, он вот такое существо вполне себе реальное. Но вот тогда Иван как раз... кстати, вот эта дискуссия о ребенке — это же ответ Гюго, потому что Гюго, значит, оправдывает в отверженных смерть Людовика, мальчика, да, короля, наследника, ради благосостояния народа. И, по сути, Достоевский делает выпад в сторону Гюго и говорит: нет, невозможно счастье всех, если, значит, соответственно, страдает ребенок. Да? И вот тогда, значит, Иван Карамазов читает свою поэму «Легенда о Великом Инквизиторе». В чем вообще суть этой поэмы, как ты думаешь?
Суть поэмы, ну, если говорить о сюжете, очень коротко, что называется. Поэма о том, что Испания 15 века, 15-го, да, если я ничего не путаю, совершенно верно, да. В Испанию 15 века, где, соответственно, горят костры инквизиции, где правят кардинал, да, великий инквизитор, старый кардинал, старик, вот. В эту Испанию попадает Христос, Спаситель, да, попадает незаметно, сразу же его все узнают, соответственно, он творит чудеса, воскрешает ребенка, показывает всем, что состоялось пришествие, и в тот же момент его, соответственно, арестовывают, хватают, сажают в темницу, и там происходит знаменитый диалог великого инквизитора, да, собственно говоря, который является выражением идей, может быть, в какой-то мере, с Ивана Карамазова, где он пытается разумом, какими-то разумными доводами осыпать в течение достаточно большого времени, да, «Великий инквизитор» — не маленькая поэма, не очень маленькая, скажем так, где разумными доводами он пытается донести до Спасителя, что его пришествие никому, в общем-то, не нужно, что станет хуже, вот, что людям нужно совсем другое, да, что человеческое стадо требует совершенно другого, да, что оно не ждет чудес, не ждет милосердия, необходима определенная модель общества, да, действительно. Вот, и, соответственно, все, что они могут с ним сделать, это сжечь его на костре. Да? Вот. И главный вопрос вот этой вот поэмы — это зачем ты пришел нам мешать? Для чего ты пришел в наш мир? Для чего ты нам мешаешь? Вот. И, соответственно, здесь самое главное происходит, на мой взгляд, в конце, что, собственно говоря, и для меня является основным смыслом этой поэмы. В ответ на все железобетонные доводы великого инквизитора, да, на то, что людям будет хуже, люди поднимутся, да, будет совершенно не то, что задумывалось, Спаситель подходит к великому инквизитору и просто его целует, ничего в ответ ему не говоря, не приводя никаких контраргументов, вот, то есть выражает вот то самое действие, да, вот эту вот идею чувств, идею любви, да, всепрощающей любви, которая перевешивает любой разум, да, и действительно великий инквизитор не может ничего противопоставить этому, не может привести никаких аргументов, да, не может никак с этим, он бессилен перед всепрощением, перед любовью, перед вот этой идеей, главной идеей Достоевского в том, что любовь, да, выражается не в разуме, не в каких-то логических построениях, не в пирамидах, да, а в просто поцелуи всепрощения. Вот. И инквизитор отпускает Спасителя и говорит: уходи, не возвращайся никогда. И здесь, конечно, тоже такая очень глубокая драма, да, очень глубокая трагедия, да, вот, этого вечного парадокса. Вот, поэтому, ну, я вот слушал недавно критическую заметку того же самого Дмитрия Львовича Быкова, который утверждает, что вообще эта поэма пришита белыми нитками к основному телу романа, вообще она там как-то очень странно так выпирает, и тем не менее является ключевой, да, то есть ключом к пониманию всего романа «Братья Карамазовы». Вот. На мой взгляд, это действительно так, это предельно точное выражение идеи Достоевского, вот этого того самого месседжа, да, противопоставление вот этому миру Ивана Карамазова, рациональному муравейнику, который он действительно планирует построить, это просто поцелуй, да, любовь и все.
Даже... А ведь это наиболее, наиболее русская идея в романах Достоевского, да? Потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что, значит, когда еще декабристы не были декабристами, да, когда они только были двумя обществами, северным и южным обществом, были два документа, генеральных документа, важных документов. Была правда, русская правда Пестеля и была конституция Муравьева. Да, эти два пути развития. И вот мы до сих пор реализуем либо один путь, русский путь, либо другой. Значит, если банализировать все это, я почему? Потому что это как раз в тексте «Легенда о Великом Инквизиторе» есть, да, по сути, правда, русская правда Пестеля, значит, да. У вас будут все социальные гарантии, но у вас не будет никаких свобод, будет диктатура, но социальные гарантии у вас будут. И второй вариант Муравьева – это у вас будет полная свобода, свобода печати, свобода вероисповедания, все. Но у вас не будет никаких социальных гарантий, да? И вот как раз-таки на этом стыке и есть русская идея. Что же выбрать между вот Песты, русской правды Песты или Конституции Муравьевой? И Россия в той или иной степени пытается реализовать тот или иной путь, да? И Достоевский как раз говорит о том, что путь к освобождению человека лежит как раз к свободе, но не к той свободе, которую дарует сатана, да, то есть свободе, значит, если Бога нет, то все позволено, да, вот это идея, которая проходит во многих романах, «Бесы», «Братья Карамазовы» и так далее, да, там «Преступление и наказание», во всех его
романах. Самая, наверное, цитируемая вообще фраза, да, Достоевского, и среди, да, кстати, тех же философов, да, в частности, вот
Сартр. Конечно, вот, да. И, естественно, Достоевский говорит, что вот эта социальная утопия, она невозможна, потому что социальная утопия, это означает, что человек превращается в раба, да, его уничтожают, его личность уничтожает. Именно поэтому символичен поцелуй Христа. У нас уже вот совсем мало времени осталось. Давай как-то так подведем небольшой итог нашему разговору. Как ты думаешь, почему этот роман так любили значит, интеллектуалы прошлого и современные интеллектуалы? И почему, например, он так любим был атеистами Жаном Полем Сартром и Альбером Камю?
Ну, я думаю, именно потому, что... Именно потому, о чем мы говорили сейчас, то есть идеи
экзистенциалистов,
да, проблемы с артикуляцией, вот, они очень точно действительно в этом романе выражены, в частности, по-моему, Сартр цитирует как раз «Если Бога нет, то все дозволено», как вот такой вот прям...
И Камю тоже,
да, как вот такой прям лозунг, да, действительно, который можно привести, вот. Но, на мой взгляд, действительно, роман чрезвычайно глубок, чрезвычайно широк, да, это такой роман широкого действия, что называется, в философском плане, вот, и помимо вот этой идеи безбожия, да, строительства идеального общества или богоискательства, он в себе содержит, конечно, еще и совершенно прекрасные описания и русской жизни, да, которая в то время тоже была очень показательно и видно. Вот вообще Достоевский по реализму, да, по социальному реализму, он один, наверное, из лучших вообще писателей в этом плане. Как он описывает Петербург, если мы вспомним «Преступление и наказание», ну, я не знаю, я такого замечательного, подробного 4D-описания жуткого, да, не видел, наверное, нигде. И то же самое в «Братьях Карамазовых». Очень классно очерченные характеры героев, да, очень выпуклые, яркие, любимые персонажи. Это очень здорово. Вот, поэтому... Любоваться ими очень хорошо.
Спасибо, Дим. У нас, к сожалению, наше время подошло к концу. «Читать или не читать Достоевского», по-моему, вы поняли прекрасно, что читать, потому что это роман о нас, о том, кто мы такие. Дорогие друзья, каждый понедельник, несмотря и вопреки на карантин, мы удаленно выходим, и поэтому мы хотим говорить о книгах, и мы очень будем рады вас видеть в следующий понедельник и пообщаться с вами. Спасибо, Дим, и до свидания.
Спасибо.
До свидания. Эпиграф. Мы знаем о книгах все.